Пропонуємо всім слухачам приєднатися до програми «Запитання-відповіді». Свої запитання ви можете поставити у прямому ефірі за номерами 044-280-0305 і 280-26-25 або надіслати лист на адресу editor@svitle.org.
Вітаємо усіх допитливих слухачів, які воліють більше знати, більше дізнаватися про Бога, пізнавати Його. Тому, власне, створена ця програма для того, щоб допомагати нам наближуватися до Бога через Його священне писання. І ми вибрали такий лозунг «Тільки писання, соло скриптура». Відповідаємо по Біблії на ваші запитання. Пастор-проповідник Волченко Олексій Анатолійович у нашому ефірі. І ми чекаємо на ваші запитання за номерами телефонів 044-280-0305, 280-26-25. Вітаю вас, Олексій Анатолійович.
Добрий вечір.
Давайте розпочнемо із запитань, які вже зачекалися вже не один тиждень. Із Харкова Марія Ульянівна запитує у вас і у нас, почему Бог испытывал Авраама, если он все знал наперед?
Слава Господу за этот вопрос. Но мы должны понимать, что испытания не нужны Богу, испытание нужно нам для утверждения веры, для созидания веры, для укрепления веры. И 1 Петра 1.7 написано, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемо золото, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. То есть наша вера должна быть испытана, и мы должны пройти это испытание веры. И через это испытание в вере и проверяется, и утверждается наша вера в уповании на Бога. А через веру как раз мы и получаем спасение и жизнь вечную, потому что Иакова 1.12 написано: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». То есть все равно вера должна быть испытана. Для того, чтобы через испытание этой веры мы проверили свое упование, верим ли мы Господу. И Господь, когда испытывает как бы нас, он действительно все знает наперед. Но, как бы вам сказать, не все так просто, если можно так выразиться. Даже Господь, написано в Матфея 4 главе 1 стихе, что Господь испытывал даже Иисуса Христа. Потому что написано, Иисус был введен духом в пустыню для искушения дьявола. То есть зачем, да, вот, зачем испытывать Иисуса Христа, хотя сам Господь был в Иисусе Христе, и не только Авраама, а самого Господа, насколько это было интересно. Но мы когда, то есть Адам в Эдемском саду приобрел, можно так сказать, свободную волю через то, что он принял плод познания добра и зла. И вот эта свободная воля, которая находится в распоряжении человека, к сожалению, неправильно используется. И только Иисус Христос, Господь Бог всемогущий, который не был рожден от Адама, он был рожден от Господа, от Духа Святого и от Марии. И в нем не было вот этого греховного начало, которое мы имеем через Римлянам 5.12, что в Адаме все согрешили. И через одного человека грех вошел во всех человеков, и смерть перешла во всех человеков. Но Иисус не был рожден от Адама, он был рожден от Бога. И поэтому в Иоанна 5.30 он говорит: «Я ничего не могу творить сам от себя, ибо не ищу моей воли, а воли пославшего меня Отца». Единственный как бы человек, который не имел свободную волю, которую люди имеют и согрешают. А Иисус говорил: «Я не ищу моей воли, а ищу волю пославшего меня Отца». И в Гефсимании, если вы помните, Господь молился, что «не моя воля будет, но твоя воля да будет». И вот это как бы испытание, которое проходит Авраам или Иисус в Гефсимании, или ты, дорогой слушатель, ты тоже проходишь испытание. Каждый проходит испытание. Это на проверку того, что ты подчинишь свою волю воле Господа. Как Иисус сказал, что не моя воля будет, но твоя. И вот когда мы сокрушаем свою волю, этим самым мы отдаем душу свою Господу. И вот так вот для этого и происходит вот это испытание. Хотя с Авраамом, конечно же, все эти испытания имели более глубокий пророческий смысл. Почему? Потому что в Бытие там, 12 главе и в 20 главе Авраам дает два раза свою жену Сару фараона из-за страха. И это пророчески как бы Бог показывает, что два раза Бог отдаст свою возлюбленную, первый раз в Египет на 430 лет, второй раз в Вавилон на 70 лет. Но после всего этого возлюбленная Сара, возлюбленная невеста Господа Израиль, родит Исаака. Или образ Авраама – это Бога, а образ Исаака – это Христа. И Аврааму, или как бы образ Бога, надо будет принести сына своего в жертву на горе, на которой сейчас стоит Иерусалим. И мы все дети Авраама, то есть Бога по вере, Галатам 3:7. То есть это все имеет очень такой многоплановый, огромный пророческий смысл, каждое слово имеет ту такую огромную значимость в вечности, которая проходит через тысячелетия. И все эти испытания имеют как и частный характер, так и общий характер, так еще общечеловеческий, мировой. Поэтому читайте Писание, вникайте в Писание, Господь вам откроет это.
Дякуємо вам. Маємо телефонний дзвінок від Олени. Вітаємо вас.
Я вас приветствую.
Спасибо. Здравствуйте.
Я хотіла напомнити, в прошлый раз Анастасія Івановна спросила у вас вот насчет того, как хоронить, когда сжигаю там и все такое. Вы сказали, что в этот раз ответите. Если вы не ответили уже за это время, то я бы тоже очень хотела знать ответ на этот вопрос. А вот у меня был один вопрос, но сейчас, пока я вас слушала, второй появился. Алексей Анатольевич, вот скажите, пожалуйста, иногда слушаешь проповедника, вот он говорит, что мы во Христе Иисусе имеем все обетования, да и аминь, что Господь нас дает нам меру и добрую, трясенную, нагнетенную, воля Божья, чтобы мы процветали, как наша душа процветает. А другого проповедника послушаешь, он говорит, что Господь дает нам процветание по мере нашего призвания. Вот, например, Давид был царем, и Соломон был царем. У них было много там богатства, серебра всякого. А вот Иоанн Креститель, он, допустим, там полгода только пришел, или там насколько. И вот ему, он жил там в этих кузнечиков ел, и ходил в этих шкурах, и в пустыне жил. Вот Иисус Христос тоже не имел семьи, потому что он только на 3 года там с половиной пришел. И какое-то такое раздвоение, хочется как-то уверенно себя чувствовать. Вот для парисвичного христианина, есть там разница? Для одному Бог дает больше, а другому меньше? Или нам дано какое-то общее всем, а потом по мере призвания там еще добавляется или уменьшается? Спасибо.
Это достаточно сложный вопрос, но важный, и мы на него попробуем ответить. Потому что 1 Тимофея 6:12 написано, что «Подвязайтесь добрым подвигом веры и держитесь вечной жизни, которой вы призваны». То есть у нас призвание вообще-то одно – это держаться вечной жизни. И в Писании нигде не написано, что мы призваны быть каменщиками, плотниками или какое-то еще особенное призвание. Нет, вы можете делать все, и Господь благословит всякое дело рук ваших. А призвание наше не на земле, призвание наше только в жизнь вечную. И Иисус Христос пришел и умер для того, чтобы мы имели жизнь вечную. Он нигде не говорил нам, что Он умер и воскрес для того, чтобы мы здесь имели жизнь. Вот. И жизнь с избытком. Нет. Жизнь с избытком – это и есть жизнь вечная. И поэтому призвания на земле нету. Наше призвание на земле – мы никому тут ничего не должны, кроме взаимной любви. только для того, чтобы наполниться любовью от Господа и явить любовь Господа, быть свидетелем Иисуса Христа и больше ничего. А все остальное, то, что ты можешь сделать по силам, пусть делает рука твоя, и Бог благословит всякое дело рук твоих. И поэтому, чтобы мы четко понимали, что призваны мы в жизнь вечную, другого призвания от Иисуса Христа нету. Наше призвание только одно. Ну, а по поводу того, что написано, чтобы ты здравствовал, преуспевал, как преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя, но тут надо не только этот стих читать, а надо читать второй и третий стих, потому что следующий стих говорит: «Ибо я весьма обрадовался, когда братья пришли и засвидетельствовали о твоей верности, когда ты ходишь в истине». То есть преуспевание души – это тогда, когда она ходит в истине. И когда человек все больше и больше познает Господа и наполняется Господом, наполняется истиной, тем больше он понимает как бы то, что, волю Божью, и куда надо идти, и как надо идти. И преуспевание всего лишь одно – это в познании Господа. «Хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, говорит Господь. Только один путь». И мы разумели не знать ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. То есть у нас одна цель – это познание Господа. И через познание Господа мы поднимаемся все выше и выше. Горнего ищите, а не земного. Собирайте себе сокровища на небе, а не на земле. И поэтому преуспевание души, или в другом месте написано, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто отречется от самого себя, вот тот приобретет душу свою. Поэтому преуспевание в этом первое, то есть третье Иоанна, второй и третий стих, тут не говорится о преуспевании на земле. Это говорится о преуспевании того, как ты ходишь в истине, как ты достигаешь истины и добиваешься этой истины, как ты пребываешь в Слове Божьем, и Господь тебе открывает. Поэтому, чтобы вы, ну, не было вот так вот, то в одну сторону, то в другую сторону, у нас есть чистое словесное молоко, от которого нам возрасти во спасение. Поэтому вникайте сами в Писание, вникайте то, что написано, смотрите слева, справа, почитайте больше, выше стих, ниже стих, и поймите, уловите дух Писания, о чем, что хочет от нас Господь, какая воля Божья, какое призвание или что такое преуспевание. Вникните, и Господь тогда вам откроет. Ну, надо пребывать в Слове Божьем. Мы не можем возрасти во спасение или вере через проповеди. Нет, написано, что вы имеете вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, доколе не взойдет в сердцах ваших утренняя звезда. То есть у нас взойдет утренняя звезда Иисуса Христа только через Слово Божье. Не через книжки, не через проповеди, а только через Слово Божье. И написано, что мы омыты баню водную посредством Слова. Посредством слова, чтобы вы сами пребывали в этом слове, опять же, не через книжки, а через, не через проповеди. Книжки читать и проповеди слушать – это хорошо, но мотивация проповеди и книжек должны быть ко Христу и к Слову Божьему, чтобы вы после проповеди бежали к Слову Божьему и читали его, а не так, чтобы вы не должны питаться только от проповеди или только от книжки. Нет, вы должны питаться непосредственно от Слова Божьего. Возлюбите чистое словесное молоко, от которого вам возрасти во спасение. Только от чистого словесного молока. И обратите внимание на слово «чистое». Не на грязное, а на чистое. А чистое оно только в Писании, только Евангелие. И поэтому обращайтесь к Писанию, слушайте проповеди, читайте книжки, но обращайтесь к Писанию и выравнивайте все. И когда Павел ходил, проповедовал, то благоразумные из них шли и сверяли с Писанием то, что он говорил. И вы должны сверять всякую проповедь с тем, что вам говорят проповедники. И поэтому, если Павла проверяли, то вы тоже должны проверять. Поэтому, ну, не колебайтесь слева и справа, так скажем. А по поводу кремации, да, ну, ходят, как бы, есть разные мнения, да, что вот если сожгли кости, то как бы Господь не воскресит. И поэтому Иосиф сказал, когда умирал, он говорит, чтобы перенесли кости мои туда, где был похоронен Авраам и Иаков. И поэтому есть такое, как бы, что Господь сказал в Иезекииле, скажи костям, и они начали оживать, и так далее. Ну, много таких, как бы, мест Писания про кости, что как бы их надо сохранить. Но, вы знаете, мы имеем, допустим, ту же историю с Яном Гусом. Я уже говорил, что когда Ян Гус предстал перед инквизицией, и он держался твердой веры, и он был истинно верующий человек, и твердой веры, и его, ну, как бы сожгли, приговорили нечестивые люди, которые не верили в Господа, и они сожгли его на костре, и была еще команда взять его пепел и развеять над Дунаем, чтобы, не дай Бог же, пепел этот не сохранился, и кости его не мог воскресить Господь. И сколько людей, тысячи, сотни тысяч были сожжены, истинно верующие люди. Как вы думаете, неужели Господь их оставит? Ну, конечно же, нет. И в Римлянам 4:17 написано, что Господь называет несуществующее, как существующее. Разве может быть что-то невозможного для Господа? Разве может человек не воскресить? Ведь мы умираем плотью, а воскресаем духом. И он все делает своим словом. Он сказал, и появилось. Он своим словом сотворил вселенную. Только, конечно же, он может сотворить и любого человека. Мы все получим новые тела. Ничего земного, старого от этой земли не останется. Это не значит, что есть какая-то берцовая кость, и как бы она останется в новом воскрешенном теле. Конечно, нет. Почему? Потому что ничего не останется. Господь сказал, все творю все новое, и мехи должны быть новые, и все творю все новое, старое прошло. Ничего от старой плоти, наша старая плоть и кровь не спасется, и Царство Божьего не наследует, и ни одна молекула и клеточка не наследует Царство Божье. Мы получим новые тела, все творю все новое, и он называет несуществующее, как существующее. И поэтому мы должны просто доверять Господу, верить Господу и уповать на Него, и просто, ну, верить в того всемогущего Бога, который называет несуществующее, как существующего, и не бояться ни кремации, ни еще чего-то. Просто столько праведных, святых умерло на кострах. Это самое большое, мне кажется, доказательство того, что Бог воскресит кого захочет по Его благодати и по Его милости.
Це, напевно, культурні традиції, мені здається, в Англії спалювали, так, мертвих. Це більш навіть культурні, а не?
Ну, я даже не знаю, то есть, как бы, в Индии, я знаю, ну, сжигают сейчас в других странах, в Америке сейчас тоже сжигают, ну, как бы, ну, мне кажется, это настолько неважно. Ну, ничего старое не сохранится, ничего нечистого не перейдет туда, в Царство Божие. Ничего, ни одна клеточка или молекула не перейдет туда. Мы должны в этом твердо быть уверенными. Он творит все новое, все старое прошло, и поэтому мы должны быть твердыми в этом, уповать на Господа. И если даже я растворюсь в вакууме, в космосе, меня там разотрет в пыль, я буду верить Господу, Господь созиждет меня.
В эфире программа «Запитання відповіді».
Маємо ще одне запитання. Знову ж таки, Марія Ульянівна запитувала, як мог Ісус молитися сам собі?
Хороший вопрос. Даже вот так вот напрямую объяснить это, наверное, невозможно. Почему? Потому что это и есть предмет веры. Если бы можно было это объяснить, то не надо было бы и верить. Потому что в этом и сама вера. И когда Иисус спрашивает у Филиппа, «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне?» И слова, которые я говорю вам, говорю не от себя, «Отец, пребывающий во мне, это Он творит дела. Итак, верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по своим делам, по самим делам». То есть, верьте мне, что я пребываю в Отце, и верьте, что Отец пребывает во мне. Вот это вера. Если мы верующие, мы должны верить, что в Иисусе Христе пребывал Отец, а Отец – это воплощенный воплощенный Отец и воплощенного Отца зовут Иисус Христос. Вот что такое вера. И поэтому он и говорил в Иоанна 10:30, «Я и Отец одно». И мы должны понимать, что если Иисус молился сам себе, мы объяснить этого не можем, мы можем в это только верить, как написано в Иоанна 3:13, «Никто не восходил на небо, только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». То есть Сын Человеческий, Он же Отец, который был на небесах, и Он исшел от Отца и возвращается к Отцу. То есть Он же Отец, Он же и Сын. По сути, Он молился сам себе. Ну, как это объяснить? Ну, объяснить, опять же, не могу, но в это надо верить, потому что он сказал, что это предмет веры. А вот зачем он молился сам себе, это объяснить можно. Когда он воскрешал Лазаря, он подошел к могиле, и он сказал, что «Лазарь, выйди вон», он громко помолился, и он говорит Богу, «Я и так знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». То есть он как бы молился сам себе прилюдно, показывая людям то, что это он и есть. Он же сошедший с небес, и он молился как бы самому себе, сшедшему с небес, показывая им, что это и есть он, сшедший с небес, чтобы они уверовали, что это он. Это только для того, чтобы они увидели. Ну, или как в другом месте, когда опустили расслабленного через кровлю, и он говорит, прощаются тебе грехи твои. И тогда фарисеи сказали, что это он богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме самого Бога? И он говорит, для того, чтобы вы уверовали, что я имею прощать грехи, то есть, чтобы вы уверовали, что это я Бог, чтобы вы уверовали, что я и есть сшедший с небес, Творец неба и земли воплотился, чтобы вы уверовали, поэтому говорю, встань, возьми постель твою и иди. То есть он показал им, что это он и есть. И поэтому Иисус действительно был Бога-человеком, и он молился как бы от человечества, от человека, он молился к Богу, Творцу неба и земли. И самое главное, молитва, которая была, самая-самая главная молитва, это была на кресте. Потому что это самая главная молитва, когда Иисус Христос, будучи Сыном Человеческим, молился у Бога Отца, просил прощения за всех человеков. Потому что человеки не знают, что они грешные. И в Иеремии 3 главе Господь говорит, «Я бы простил тебя, только признай вину свою». А так как человечество не может признать вину свою, они живут во грехе и не знают, что они живут во грехе. И Давид говорит, «Очисти меня от явных моих и от тайных моих, кто узрит погрешности свои». Никто не узрит погрешности свои, ибо все живут во грехе, мы все живем во тьме, мы не знаем, что такое свет. Свет только в Иисусе Христе. И как может тьма покаяться в том, что она во тьме, если она не знает света? И Господь пришел сюда, во тьму, Он облегся в тело человеческое для того, чтобы попросить прощения за всех людей. Это была самая главная молитва. «Отче, прости их, ибо не ведают, что творят». И он в одни плоти своей с сильным воплем, молитвами и молениями принес эту молитву. И услышан был за свое благоговение. И поэтому мы спасены. Слава нашему Господу!
Дякуємо за відповідь. Сподіваюся, що швидко відповімо на наступне питання. Приветствую вас. У меня доча в 6 лет попросила Иисуса быть его пастырем. Как нужно к этому отнестись? Можно ли считать ее дитем Божьим, наверное, так думаю? И как правильно рассказать ей об этом?
Слава Богу, это замечательно. Это просто замечательно, это так радостно. И Иисус говорит, пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Конечно же, она спасена. Конечно же. И более того, нам нужно учиться у этой доченьки веровать. Потому что Господь сказал, если не обратитесь и не будете как дети, то не войдете в Царство Небесное. И так, кто молится, как это дитя, тот и больше в Царство Небесное. То есть, слава Богу, что Бог открывает детям вот эту веру, она такая чистая, она такая светлая, она такая бескорыстная, которая для себя ничего, наверное, не ищет, а просто находит место в сердце Господа. И это здорово, когда дети вот в таком возрасте признают Иисуса Христа Господом. А как ей объяснить или как ей дальше быть? Есть детские Библии, есть просто Библии, но лучше детские Библии. И просто надо пребывать в Писании, потому что рождение происходит после того, когда человек признает Иисуса Христа Господом, а возрастаем мы в вере. Возлюбите чистое словесное молоко, от которого нам надо возрасти во спасение. А теперь надо просто кормить Словом Божьим. И вот так вот будет возрастание веры. Так что это мы все поздравляем к вас, что у вас дочь в 6 лет признала Иисуса Христа Господа. Это очень большая радость, и это просто то, что Господь презрел на нее светлым лицом своим. Слава Богу.
Дякуємо вам щиро за відповіді. Я нагадаю, що відповідав на ваші запитання пастор-проповідник Волченко Олексій Анатолійович. Ми лише молимося, щоб ті зерна, які у нас посіяні, щоб вони виростали. Не тримайте усі запитання. Будь ласка, насилайте їх протягом тижня на адресу radio@sobachkasvitle.org або ж чекайте прямого ефіру о 17:25 наступної суботи. Дякуємо вам щиро за відповіді.
Спасибо, до свидання.
Телефон для повідомлень 093 558 44 12.